Евреям 12 глава, 28-29 стихи. «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огнь поедающий». Писание дает нам понимание самих себя. Интересно то, что мы, люди сами по себе, знаем себя очень плохо. А с Божьей точки зрения мы себя вообще не знаем, да и знать не можем. Поэтому нам и нужно Писание, которое открывает нам и отрицательное все о нас, и положительное, если мы говорим уже о возрожденных людях. Эти два стиха, которые мы с вами прочитали, 12 главы, 28 и 29, они заканчивают все рассуждение, которое было описано и ранее, и особенно в 12 главе. Они как бы подводят итог и говорят: «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». И сегодня наше внимание будет направлено к этим словам, к этому месту Писания, чтобы посмотреть, что оно говорит нам сегодня. Во-первых, мы рассмотрим то, что говорится здесь в самом начале, и то, как Писание показывает нас или описывает наше состояние. Итак, мы приемля царство непоколебимое. Кто это мы? Кто это мы? Вижу увлеченные глаза в другую сторону. Кто это мы? Возрожденные. Так вот эти возрожденные, говорит Писание нам, и Бог сегодня Духом Святым доносит до наших сердец, приемля царство непоколебимое. Я? Да, ты. Я приемлю? Да. Ты, человек, живущий во плоти, но возрожденный Богом по милости и воскресением Иисуса Христа, сегодня приемлешь царство непоколебимое, входишь в то, что никогда невозможно было бы человеку самому себе, самому собой, ты становишься гражданином вечности. Начало, или вот начало до этого стиха открывает нам вечное наше гражданство. Небесное наше гражданство. Именно так исповедовали свою веру апостолы, которых мы читаем теперь в Евангелии. Петр, Иоанн, Павел. Они знали, какое гражданство они имели, живя на земле. И они говорили об этом открыто. Павел пишет в посланиях, что наше жительство на небесах. Мы граждане неба. И заметьте, что это не просто какие-то размышления или наши желания. Писание говорит, вы этим являетесь. И это очень важно для вашего осознания, чтобы вы, осознавая это, жили, поступали и понимали себя именно таковыми. Вы имеете вечное гражданство, вы имеете небесное гражданство. Оно ваше, и вы гражданин Божьего Царства. И именно это утверждение Писания заставляет нас жить соответственно с этим положением. Мы проглядываем, просматриваем страницы Писания, видим Ноя, который строит ковчег, видим Моисея, который путешествует с израильским народом 40 лет, и до этого 40 лет сам находится в пустыне, видим Авраама, который странствует. Что давало этим людям такую силу? Зачем Моисею нужно было это все? Евреям, послание к евреям открывает нам, что он оставил Египет, не почитал все это для себя важным, но почитал важным или выбрал для себя лучше страдать с народом Божиим. Что придавало ему эту силу? Моисей, оно тебе надо, говоря простым языком, 40 лет колесить по пустыне самому, а потом еще 40 лет с народом и ради народа, не по своей ошибке, но по ошибке народа. Что заставляло Авраама идти туда, куда не знал он? Что заставляло Ноя делать то, что было смехом для окружающих? Ответ тот же, о котором мы говорили в начале стиха. И именно о них сказано в 11 главе к евреям: «Но они шли туда, где ожидал их вечный город, художник и строитель которого Бог». Вот что давало им силы. Вот что выводило и последующих христиан в амфитеатры, на костры, подобные Ингусу, который сделал перевод на чешский Библии. Что заставляло? То же самое. Они знали, куда идут. Они жили с этим осознанием здесь. И поэтому физическая смерть или какие-то другие лишения, они были все намного ниже. Я гражданин вечного небесного царства. Мы приемлем это царство от Бога. И именно это осознание должно полностью занять мышление или, так скажем, психологию христиан. Я вспоминаю одну историю, случившуюся в моей жизни. Служил я в армии, и мне надо было прийти в отпуск. Может, я ее рассказывал, не всегда уже помню, что говорил. Ну, кому рассказывал, пусть это будет повторением кратким. Она важна в связи с этой темой. И вот стою я в очереди за билетом. Мороз в Москве очень большой. И бабушки, старушки, женщинки с таким материнским сердцем говорят мне: «Солдатик, отпусти уши». Но солдатику не по статусу отпускать уши. Я не отпускаю уши. Уши имеется в виду шапки. А потом они мне уже говорят: «Солдатик, уши белые у тебя». Только тогда я начал что-то думать, я забежал в здание, и у меня стали очень и очень большие уши. Почему я не хотел отпускать шапку? Где-нибудь в горах я бы отпустил ее без всяких бабушек и сердобольных мамочек. Я был солдатом, и это было не по статусу делать для солдата. Очень много определяет то, кем я сегодня себя осознаю. Если я житель и гражданин неба, то мои поступки на земле будут соответствовать. Я помню, как-то Виктор Иванович рассказывал еще один пример про одного христианина. Он был серьезный христианин, очень здоровый физически. И вот однажды он шел и увидел двух дерущихся ребят. У него как-то все внутри вознегодовало, он схватил этого, который был там, сказать, зачинщиком всего этого. Он был очень большим, этот человек, и сильным. Он поднял его и хотел куда-то выбросить. И потом у него в голове прозвучало слово Писания: «Ты же человек Божий». И вот с этим поднятым малышом он осознал, что он-то человек Божий. Он его потихоньку опустил, положил и сказал: «Ты так больше не делай». Осознание того, кто я, изменяет всю мою жизнь. Мы иногда хотим изменить сначала мои поступки, а потом когда-то изменим мое осознание. Так ничего не получится. Есть только один путь благовестия, который открывает нам, кто мы есть. А потом уже мы поступаем по тому или сообразно с тем, кто мы есть. Итак, мы приемля Царство непоколебимое. Это великая отрада нашей жизни. Это великое вдохновение в трудных ситуациях. Мы имеем то, куда идем, данное нам от Бога. Давайте мы продолжим чтение этого текста. Мы приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать. Далее в этом стихе мы слышим призыв. Что делать? Хранить благодать. Это уже наша ответственность, и это очень важно для нас. И мы немножко остановимся на этом. Что есть благодать? Я бы не хотел сейчас говорить какие-то богословские термины, а хотел бы просто перевести ее в повседневную нашу жизнь, чтобы мы еще раз ясней оценили ее, отблагодарили Бога за это. Тогда, когда вы протягиваете руку с рублем, который сжимает ваши пальцы, и кладете ее в руку нуждающемуся, вот это действие и есть благодать. Вот она, благодать. Он не заслужил, чтобы вы ему давали. Он не работал у вас. Вы расположились дать ему. Я вспоминаю один случай, еще один из моей жизни. Но он очень ярко подчеркивает, что такое благодать. Однажды я выходил вот в эту дверь крайнюю там, и ко мне подошел один человек, христианин, и спросил: «Ты имеешь долги в своей жизни?» Я очень удивился. Вопрос слишком прямой. Я говорю: «Да». Он говорит: «А сколько?» Это еще было прямее. Я говорю: «Зачем?» Он говорит: «Ну, я бы хотел знать». Ну, я назвал ему сумму. Он говорит: «Я просто не хочу, чтобы ты жил в долгах». И взял и отдал мне эту сумму. Вот это благодать. Я не просил, я не претендовал. Я не мог претендовать, точнее, просить я мог, претендовать я не мог на это. Но вот то, что просто дано, просто подарено, просто намного выше, чем я бы мог ожидать, вот это и есть благодать. И внимательно, вникая в Писание и в работу Духа Святого в нашей жизни, мы услышим еще одно слово, которое говорил еще очень давно до нас живущий Исаия: «Сын дан нам». Вот она, суть благодати. Я начал с простых примеров, чтобы просто нам увидеть, что же это за благодать, и потом перевести. Вот что произошло, когда в наши руки, руки, извините меня, бомжей и грешников, Бог протянул Сына Своего и сказал: «Сын дан вам». Вы никогда Его не заслужили. Вы ничем Его не заработали. Вы не заработали Его крови и креста. Но Он дан, и дан именно вам, люди, нам, люди. Я сегодня хочу сказать тем, которые еще не приняли это слово, что Сын дан вам. Если вы живете еще без Сына, вы понимаете, что мы говорим о Господе нашем Иисусе Христе, то знайте, что Сын дан вам. Если вы не знали, что такое истинная благодать, знайте, вам определена Богом истинная благодать в Иисусе Христе. Дан вам Сын, просто подарен. И просто в Нем вы можете стать наследниками вечной жизни. И просто приняв Его верою и подчинившись Ему в своей жизни, вы наследуете все, что Он наследует, говорит Писание. Примите этого Сына. Это величайший подарок. Подобного Ему нет и никогда не будет. И подарок этот предлагается вам, и вы его никогда не заработаете. Сегодня вы можете верой протянуть свою маленькую ручку и получить этот огромный дар, который вы будете постигать всю вашу последующую жизнь. Иоанн в своем послании говорит такие слова, в своем Евангелии говорит такие слова: «Закон дан через Моисея, истинная благодать произошли через Иисуса Христа». Это Иоанна 1:17. «Закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Иисус Христос, Сын Божий, является Сам источником благодати, которая дана нам. Но то, что мы прочитали с вами, говорит нам о том, что же теперь нам нужно делать с этой благодатью. Что именно я должен с ней делать после того, когда я ее принял? Что? Что? Хранить. Мы сказали, я еще раз повторю, мы никогда не можем ее заработать. Но хранить – это наша ответственность. Вы не можете в своем гараже сделать новую машину, новую модель, там, 20-ю какую-нибудь «Ладу». Но вы можете хранить подаренную вам машину. Именно здесь часто путаются христиане. Раз благодать, как она дается, так она еще раз дастся. Нет, не учит нас этому Писание. Писание учит, что да, благодать мы можем только принять. Она там только может быть подарена Богом в Иисусе Христе. Но что далее? А далее ваша задача, дети Божии, храните эту благодать. Храните всеми силами, которые дает вам Бог. Мы помним, наверное, историю из Иоанна 5 главы. Когда Христос исцелил человека 38 лет, находящегося в болезни. И что он ему после исцеления сказал? В жизнь этого человека пришла благодать Божья, пришло великое исцеление. Но помните, какие слова сказал Христос этому человеку после? «Не греши больше, что бы ни случилось с тобой, чего хуже». Иисус Христос, ну здесь мы тебя не понимаем. Ты что, стал угрожать? Ты благой, ты любящий. Мы говорим всегда о тебе как о любви, а теперь ты вдруг угрозы говоришь. Ты же его исцелил, и теперь ему говоришь, что ты болел 38 лет такой болезнью. Смотри, что может быть хуже? Что можно придумать хуже? 50 лет теперь еще болеть? Или болезнь удвоить или утроить? Ну, это слова Христа, слова самой истины. Может быть хуже. Когда будет хуже? Если будешь опять грешить. Если не будешь хранить то, что тебе дано, будет хуже. Иисус Христос, вот это и есть благодать, вот это и есть Новый Завет, вот это и есть благодать, вот это и есть Новый Завет. Иногда не разобравшись в том, что совершает Господь Иисус Христос в нашей жизни, мы думаем, что здесь есть некоторый элемент зла или еще чего-то. Мы говорим, как же может любовь делать такое? Это не элемент зла. Это Божьи закономерности. Я хочу привести это на простом примере. Представьте себе, ваш сын достал фотобумагу, сейчас ней мало дома занимаются, раньше печатали многие дома, достал фотобумагу, она завернута в черный пакет, и вы ему говорите, не открывай, засветится. Но он все-таки потихоньку открывает, достает. И когда он обнаружил, что она засветилась, он говорит, мама, папа, какие вы злые. Вы наговорили, и поэтому бумага засветилась. Нет, здесь нет зла мамы и папы. Здесь есть закономерность. Сынок, мы тебе говорили, просто закономерность. Она обязательно сработает. Это закономерность бытия. Это не нам решать, это нам можно только принять. Когда Бог говорит, не греши, чтобы не случилось, Христос говорит, не греши, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Это не зло, Он говорит человеку. Он открывает закономерность. Достанешь бумагу, подаренную тебе в упаковке, она засветится, потом будет хуже. Не делай этого. Поэтому этот текст нас сегодня принципиально призывает, будем хранить благодать. Из этой истории, которую мы говорили, вспоминали о человеке, больном 38 лет, мы можем сделать вывод, что один или сильнейшим врагом благодати является грех. И именно появление греха в моей жизни ставит под вопрос хранение благодати. Они не могут сосуществовать. Как-то мне пришлось в Санкт-Петербурге посетить музей восковых фигур. Там был один интересный экспонат, это маленький лилипут, очень-очень маленький человечек, по-моему, звали его Мишка. Такая кличка у него была, даже не имя. Так вот, экскурсовод рассказал интересную историю, связанную с этим человеком, он реально живущий, к тому времени его уже не было на земле. Когда он немного подрос, этот человек, который оказался лилипутом, он оказался очень смекалистым, смышленным. Но он сдружился с людьми или с ребятами, которые были на улице, и проявил себя именно в этом криминальном мире очень, так сказать, успешно. Это увидели сразу высшие там круги этого мира, и они его сразу пригребли к себе. Он стал работать на них. Он был уникален тем, что теперь для всех этих особых структур и воров появилась возможность попасть почти в любое здание. Было достаточно небольшой форточки. И когда эта форточка была открыта, или ее можно было вскрыть, главное, что надо было запустить туда Мишу, а потом можно было вынести весь дом. Когда он умер, в Москве объявили трехдневный траур по смерти такого великого вора. Что я хочу вам сказать сегодня этим примером? В духовном мире есть свои Миши. Им достаточно маленькая форточка в нашей жизни. И мы говорим, да я вроде бы, ну вот только пригубил, я вроде бы только разлил, я вроде бы. А Миша уже в доме, и двери открываются, и вещи выносятся. И мы становимся духовными банкротами, приступая повеление о благодати. Будем хранить благодать. Храните все форточки, потому что духовный мир намного тоньше физического. И Миша духовного мира намного смышленней о том, о котором я говорил. Грех подобно маленькому червячку, который подточил дерево, выросшее над Ионой, и оно засохло. Маленький червячок сгубил такое большое растение. То же самое происходит, когда в нашу жизнь входит грех, и хранение благодати. Хранение благодати мы не совершаем, и в нашу жизнь входит в грех. Поэтому Писание еще раз нам предупреждает, и сегодня мы говорим об этом, это очень принципиальное повеление для нашей жизни. Будем хранить благодать. Чтобы закончить эту мысль, будем хранить благодать, хочу задать вам вопрос. Пусть он не покажется вам слишком простым и наивным, но я бы хотел услышать ответ. В каком состоянии ваш вертолет? Ни одного ответа не слышу. В каком состоянии ваш вертолет? В рабочем, говорят? Ну, я не знаю, ну, может, у кого-то в рабочем. А мне интересно еще некоторые ответы. В каком? Некоторые отвечают, что не имеем. У меня тоже нет. Ну, у некоторых в рабочем. То, что я хотел сказать этим примером, чтобы вы просто запомнили, и чтобы для тех, кто еще сегодня не пришел к Богу, было очень ясно. Хранить можно только то, что у вас есть. Если у вас нет вертолета, вы его никогда хранить не сможете. Если в своей жизни вы не получили благодать, что бы вы ни делали с собой, как бы вы ни старались жить свято и праведно, вы не сможете этого. Вам нужно ее получить. Она сначала должна появиться в вашей жизни через ваше покаяние, через ваше уверование во Христа. Благодать станет вашей. И только тогда все то, о чем мы говорили выше, будет применимо к вашей жизни. Хранить вы сможете только то, что получите. И очень бы хотелось пожелать многим людям в нашем собрании, совершенно без разницы, дети верующих родителей вы, много ходите в собрание или первый раз пришли, приобретите эту благодать, приобретите ее своим криком к Богу. Хорошим примером нам является Вартимей. Когда он увидел Христа, то он стал говорить, кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Что говорили ему окружающие люди? «Молчи!» Возможно, многие из них когда-то бросали ему эту монетку, он, может, зависел от них. Более того, они могли даже его убить или ударить. Но он пренебрег всем и продолжал еще сильнее кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Скажите, получил ли Вартимей благодать от Христа? Получил. Неужели вы сегодня, кричащий к Богу: «Помилуй меня, я прихожу к тебе в покаянии», что бы ни было в вашей прошлой жизни, никогда вы к Богу не приходили или отпали вы уже от Бога, но если вы сегодня будете кричать, неужели Он вам не ответит? Вы обязательно получите благодать, и тогда вы сможете ее хранить. Пусть Бог благословит вас сегодня сделать это в вашем сердце, в вашем разуме и душе. Продолжая размышления, мы еще немного посмотрим в этот текст. «Итак, мы, приемля Царство непоколебимо, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Бог дал нам благодать. Он дал нам благодать для спасения. Но что еще хочет Бог в нашей жизни? Оказывается, по Божьей воле и по Божьей идее Он хочет, чтобы через эту благодать, став детьми Божьими, мы стали Ему служить. Именно об этом говорит наш текст сегодня. Будем хранить благодать, которую будем служить Богу. Вне благодати, вне данной нам благодати во Христе Иисусе, служить Богу мы просто не можем. Это великая отрада для людей – получить возможность служить на земле Богу. И многие из нас ее сегодня получили и используют ее. Более того, надо сказать, что возможность служить Богу – это один из лучших способов или путей хранения благодати. Скажите, как лучше всего сохранить летом картошку? Закопать ее в землю. Пустить ее в оборот, если так сказать. Она не пропадет, она умножится. Как лучше всего преподавателю, который выучился в университете, сохранить свои знания? Работать учителем. Иначе пройдет 10 лет, и он все забудет, что учил. Служение Богу – это не просто дань Богу, это то, что нам самим очень необходимо и полезно. Это один из уникальных путей сохранения благодати. Если я живу для Бога, в этом есть сила сохранять благодать, данную Богом. Даже простая народная пословица говорит нам такую науку или такую мысль, такой урок. Когда металл в работе, его и ржа не берет. Тем более в духовном мире это для нас очень и очень важно. Которую будем служить. Но после того, когда наше ликование о том, что Бог нам дал благодать, Бог нам дал возможность служить, Бог нас призывает к хранению, вдохновляет нас, мы должны еще раз внимательно просмотреть все, что говорит здесь Бог через свое слово. А смотрите, что Он говорит. Которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Оказывается, Бог приемлет от нас служение только по своим стандартам. И никак иначе. Когда была недавно игра «Исход», то, возможно, многие участники помнят, там на одном посту было такое задание собрать палатку, скинию. И именно там Моисеи объясняли всем участникам, что Бог требует, чтобы мы принципиально выполняли Его волю. Скиния, которую делал Моисей, была выполнена строго по указаниям и по чертежу Божьему. Храм, который строил Соломон, также был выполнен строго по указаниям Божьим. Жизнь и служение христианина сегодняшнего дня приемлется Богом только по строгим определениям Божьим. К великому сожалению, сегодня многие церкви и проповедники модернизируют христианство и говорят, есть новые методы, как бы и волки сыты, и овцы целы, и мир нас понимает, и мы как-то прирастает церковь. Да не надо Богу такого служения. Бог требует служения только по своим стандартам, с благоговением и страхом. Вспоминается мне одна история, которую мне рассказал мой сосед. Он занимался птицами, у него жили павлины. Красивая птица, павлин. И вот однажды эта пара павлинов сели на яйца. Но когда он зашел на гнездо, посмотреть гнездо, то говорит, я настолько был удивлен, там было несколько палок, и они лежали кое-как. Я думаю, нет, я потеряю все, что мне только, так сказать, посчастливилось. У них было 3 яйца. Я, говорит, решил подправить это гнездо. Я его уложил правильно, подставил все под него, и там добавил маленьких веточек и соломки. Но, говорит, каково было мое удивление, когда я посетил свой сарай в следующий раз. Все, что я доложил, было выбито из этого гнезда. И остались те же 5 палок. К тому же этот павлин в своем негодовании разбил еще одно яйцо. Он устроил сам, и он не просил помощи человеческой. Это птица, и то она знает, что она делает. Бог говорит, я определяю, какое служение должно быть во славу мою. Как должна быть устроена церковь, я определяю это, а не вы здесь на земле умные люди. И поэтому я принимаю служение только в определенном состоянии вашего настроения и духа, так скажем. Будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Благоговение выражается в нашей жизни в великом почитании и послушании Богу, в великом почитании и послушании Его Слову. Если этого нет, то и благоговения нет. Просто благоговение, как знаете, такое выражение лица, это далеко не благоговение. Именно тогда, когда Бог и Его Слово является для меня высшим авторитетом моего поклонения, вот это то благоговение, которое хочет видеть в нас Бог. Он хочет, чтобы мы жили со страхом. Что это значит? Постоянно прятаться от Бога? Нет. Это значит иметь соответственное настроение трепета, понимая, кто я, а кто Бог. И яркий пример, очень сильный пример этого страха, правильного библейского страха, мы находим в Откровении 1 главе 17 стих. Это описание Иоанна, пишет он следующее. «И когда я увидел его, то есть Христа, прославленного, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. Имею ключи ада и смерти». Иоанн, апостол, ученик Христа, что с тобой произошло? Не ты ли на вечере лежал на груди у Христа? Не ты ли с ним так просто общался, и через тебя Петр хотел спросить кое-что? Почему ты падаешь? Что он стал для тебя чужим, твой учитель? Нет. Осознание того, кто я, и осознание, и личная встреча с тем, кем является Господь наш Иисус Христос, приводит нас в определенное состояние, правильное состояние. Заканчивая, хочу прочитать последний стих этой главы. «Потому что Бог наш есть огонь поедающий». Почему это так важно? Вот именно так служить Богу. Потому что естество Божье, любовь, милость, это да, но также и святость, также и этот огонь поедающий. Это не то, что Бог иногда таким является, это то, кем является вообще Бог. Как мы говорили в начале, это закономерность или это естество. И поэтому Писание нас призывает именно вот так жить на земле. Буквально вчера ночью я ехал в поселок Кужорске, и на трассе смотрю, такое зарево, подъезжаю, горит машина. Audi 80. Горит таким заревом, все горит. Можно бы было, конечно, беседовать с этим огнем и говорить, давай так, ну пусть бензин сгорит, ну пусть даже там проводка сгорит, ну давай обшивка останется. Вот отсюда, людей стояло много, все бы хором кричали, ну давай, за обшивку. Вы скажете, глупость, но в духовном мире мы иногда эту глупость именно и допускаем. Бог говорит, вот такой я. Все нечистое, все не нужно будет сгорать, вы должны знать об этом. Остался только металл, у Бога останется только золото. Знайте об этом, люди. Я вам дал великую благодать в Иисусе Христе. Но благодать – это не синоним развязанности, распущенности, беспредела и делания того, что я хочу. Благодать – это великая ответственность человека пред Богом. Это великий подарок Бога человеком. Пусть Господь Иисус Христос даст нам ясное понимание наших отношений с Ним. Пусть многие, которые сегодня еще не с Ним, примут эту благодать и будут ее хранить. И будем служить этой благодатью Господу и радоваться тому, что мы приемлем Царство непоколебимое. Аминь.